Значит, в этом что-то есть, что евреи должны именно тут находиться, а не уехать. То есть, да, если конечно. Они уезжают, то, наверное, они какую-то, так сказать, святость забирают. Так можно подумать. Но вообще это очень интересный вопрос. Значит, смотрите, что я хотела рассказать. На меня произвело очень большое впечатление урок Рава Акермана по главе Шлах. Значит, и в такой трактовке я никогда не слышала. Он мне специально прислал, чтобы, так сказать, я с его разрешения могла что-то рассказать по этому поводу. Но как я смогу? Значит, смотрите, вот эти вот все стандартные вопросы о том, почему такие высокие люди, как разведчики, которые были бабам и колен, почему они допустили такой серьезный промах, ну, уже, в общем, наверное, всем надоело на эту тему слушать. Но можно вообще сказать, что объяснений на самом деле очень много, ну много, очень много объяснений. Если их перечислить, так это будет один, два, не один и два, а гораздо больше. Значит, причем некоторые объяснения их, так сказать, направлены на то, чтобы их обелить, а некоторые, значит, говорят об их недостатках, но... Значит, сейчас я просто перечислю некоторые. Ну вот скажите, кто знает, какие объяснения такие стандартные, традиционные? Значит, вопрос такой задается, что почему разведчики, которые 12 разведчиков Моше послал по одному разведчику от колена, от каждого, и почему они, будучи такими... высокими, так сказать, духовно людьми, почему они пришли и сказали, что мы не завоюем эту землю, нельзя заходить, несмотря на то, что Всевышний сказал им идти, сказал, что он будет с ними вместе, что только совсем недавно, прошел там год с небольшим, они видели все чудеса Всевышнего. Ну, то есть это совершенно кажется не... логичным, как минимум нелогичным, и просто по существу неправильным с точки зрения того, что такие люди уже должны были бы доверять Всевышнему и, так сказать, и идти, если он им сказал, что идите. Вот. Так вот, задается вопрос, как это объяснить. Значит, ну вот кто знает, какие объяснения?
Можно я скажу?
Да.
Значит, они заведомо, когда уже туда шли, они уже сговорились, что да, мы посмотрим на страну, но решение примем, даже мы знаем, что все будет, ну, как Бог хочет, и Он нам поможет, и завоевать, и всегда, потому что Он с нами. Вот, но они уже были заинтересованы совсем в другом. Они не хотели входить, вот, они хотели, значит, дождаться прихода Машиаха, как они объяснили, вот, и было совсем неплохо жить на всем готовом. Когда они сходили, посмотрели, что там надо строить, там надо пахать, там надо сеять, там надо возделывать земли, виноградники разбивать. Вот. Зачем это, говорит, нам надо? Мы лучше Торой займемся, будем учить. На всем готовом, у нас все есть, еда есть, питье есть, вода хорошая для нас. Живем в шатрах, будем учить Тору. Вот. И они уже шли готовые с таким намерением. Почему они уже... вместо 160 дней им отведено было ходить, узнавать, они это обошли за 40 дней и пришли. Они не посоветовались с Моше, чтобы ему сказать, какое они хотят принять решение и что народу. Они самолично устроили совещание с народом и припугнули, что вот там, понимаете, народ такой там мощный, и там амалеки там есть еще. Или, как их...
Ну хорошо, хорошо, да. Лидочка, очень
и
правильно.
И народ понял, что не так-то будет им просто, почему они взмолились и не захотели.
Значит, правильно, хорошо, спасибо большое. Значит, здесь на самом деле кроются даже не один ответ, а может быть больше. То есть, с одной стороны, ими двигало действительно желание подольше остаться вот в такой святой атмосфере, потому что тут было все под крылом Бога, эти облака славы, и, как Лида сказала, вода, это был источник Мирьям, который с ними шел, и они были полностью от всего защищены, обеспечены, и так манном, и так далее. То есть не надо было тратить силы физические, время, и можно было учить Тору, которая была вот только давалась, так сказать, и Моше ее давал, и все. Но они были еще и не уверены, так сказать, что произойдет, потому что, значит, вот эта вот знаменитая история, когда Бог сказал, когда Моше там уже не выдержал и взмолился, что он больше не может с этим народом справляться, и Бог ему сказал, что ты возьми по 6 человек от колена надо было взять. И немножко духа своего им передать, и они будут, значит, тебе помощниками. Так там получилось, Бог сказал взять 70 человек, а если поровну от всех колен, так получилось 72, и 2 оказались лишние, то есть они вернулись в стан, но пророчество у них все равно осталось, то есть у них этот дух на них остался. И они там пророчествовали плохие вещи, но они были обозленные, и они, значит, говорили о том, что Моше не войдет в Эрец Исраэль. То есть все об этом знали, кроме Моше. Йошуа бен Нун, который прибежал и сказал, что давай я им сейчас там заткну рот, он не сказал Моше, что они говорят. Вот. А Моше говорит, да нет, это же замечательно, вот все бы так пророчествовали, пускай. То есть все это знали, не знал один Моше. И вот эти вот главы колен, значит, знали, что Моше не войдет. И без Моше и сразу, так сказать, опуститься на материальный уровень, как народ это выдержит. То есть они беспокоились не то, есть объяснение, что они не только о себе беспокоились, не о себе беспокоились, а о народе и о, так сказать, святости всего народа. Вот. Другое объяснение есть, что они, будучи сами пророками, они знали, что там они уже не будут главами. То есть власть должна поменяться, не зря же Моше не вошел. Моше не вошел не из-за этих всех там глупостей со скалой, что он на нее там крикнул или попросил, а из-за того, что уже должна быть другая смена руководства. Значит, и вот это вот Лида то, что сказала, им не хотелось уступать, не хотелось лишаться этого руководства тоже. То есть хотелось продолжать так, быть главами народа, и они хорошо выполняли эту работу тоже. Вот. Значит, ну, это все-таки, так сказать, объяснение на уровне пшат, там, ремес, да, ремес – это намек, или драш – это как мидраш, то, что мидраш вот нам рассказывает. Вот это вот, мы же то, что мы сейчас говорим, это мы из мидраша узнаем, что там, о чем пророчествовали эти два человека, что думали главы колен. Но есть еще так, уровень сод. Что такое сод? Сод – это тайна. Потому что Тора изучается на четырех уровнях, зашифрованных в слове «пардес». Твей – это пшат, простой уровень. Рейш – это ремес, это намек. Далит – это драш, это мидраш. И пардес, и самых последняя буква – это сод, это каббала. Так вот, на уровне каббалистическом материальная, так сказать, часть событий вообще практически не рассматривается. Рассматриваются духовные вещи. Значит, и вся эта история, она имеет, можно ее так рассказать, вот как сейчас я расскажу коротко, можно ее рассказать чисто в духовном аспекте. Значит, вся Тора, она говорит о духовной работе человека. То есть сейчас мы находимся вот на уровне сод, на духовном уровне, каббалистическом. Вся Тора не рассказывает вот эти вот все там истории, сипурей Тора, как спрашивают на Гию и на Байдине. Есть раздел такой, который называется «Надо знать сипурей Тора». Кто там были наши праотцы, что там с ними, какие у них сыновья были, что с ними, с кем произошло, понимаете, как там продали Йосефа в рабство. Это не в этом дело. За этим, за всем кроются какие-то духовные вещи, которые, какая-то духовная работа человека, которую он проводит. Так вот, человек работает, работает духовно. Значит, например, когда евреи вышли из Египта, они очень сильно духовно работали. Им нужно было подняться на уровень человека. То есть Моше их поднимал за период Сфират Омер, за 7 недель он их поднял, так сказать, до человеческого уровня с минус 49 ступени до... до уровня человеческого, нулевой. И дальше они тоже очень как бы работали духовно, то есть дальше были даны указания о строительстве мешкана, о том, вообще нужно было переварить всю вот эту историю с золотым тельцом, да, Моше приводил их в чуве, и было строительство мешкана, и освящение мешкана. То есть это такие высочайшего уровня вещи, очень высокие. Но вот теперь они уже подходят к Эрец Исраэль, и нужно переходить на совершенно другой уровень. Значит, чем отличается, почему вот говорят, что когда приходят в Эрец Исраэль, то поднимаются? Потому что в Эрец-Исраэль, по сравнению с Галутом, по сравнению с заграницей, вот откуда мы приезжаем, человек поднимается. Значит, что делается, что делают евреи, когда они находятся в Галуте? Они в основном изучают Тору, да? Причем Тору как бы в кавычках, потому что вот саму Тору, как пятикнижие, даже не так принято было изучать, а изучают в основном Талмуд, изучают Аллаху, вот такие вещи. То, на Тору обращали всегда меньше внимания, именно на Пятикнижие, на Танах. Значит, вся Аллаха, она была написана в Галуте. Единственное, что у нас есть... касающаяся Эрец Исраэль, это вот книга Дворим, где Моше излагает Аллаху законы, связанные уже с землей Израиля. То есть он готовит непосредственно евреев к вхождению в землю Израиля. Но это уже через 40 лет после, через 39 лет после разведчика.
Уже детей.
Детей, да. Значит, да.
Да, ну, хорошо, да. Слышно.
Ну, хорошо, Лиза сказала закрыть, значит, надо закрыть. Вот. Готовит их, значит, что? Что евреи, еще раз повторим, что евреи делают в Галуте? В Галуте они изучают законы теоретически, но, конечно, это очень большая духовная работа, и там, знаете, есть обсуждения вот по одной линии так, а по другой так, и задаются вопросы, и если приходят к какому-то, устанавливают алаху по каким-то образом, нужно же установить алаху, но вопросы обсуждаются очень разные, то есть даются разные варианты. Вот, например, о Машиахе. Когда Талмуд обсуждает вопрос о Машиахе, то там спрашивается, а что такое Машиах? Это может быть эпоха Машиаха, это может быть какая-то идея Машиаха, которая вот носится в воздухе. Это может быть то, что называется коллективный Машиах, то есть люди, действия людей направлены вот в определенным образом, направлены в определенным образом совершаются. Ну, как вот Машиах бен Йосеф, то, что мы сейчас, видимо, имеем честь, так сказать, и счастье жить в эту эпоху, так это коллективный Машиах. Но в результате Аллаха была установлена так, что Машиах – это человек, это реальный Машиах бен Давид уже, окончательно, второй Машиах, что это человек, и что… Но это не значит, что… Ну, для чего вот это все обсуждение ведется? Потому что Тора в большом, широком понимании, она имеет, когда говорят, 70 ликов. Это значит, что и такой ответ в каком-то аспекте правильный, и такой ответ правильный. Вот мы сейчас там живем в эпоху, знаете, часто мы слышим, да, что мы живем там в эпоху Машиаха, и что есть вот там идея Машиаха. То есть это все правильно, но это правильно при каком-то другом как бы рассмотрении. Так же, как в физике, то, что законы Ньютона правильные, а потом появилась теория относительности Эйнштейна. Так это не значит, что законы Ньютона стали неправильными. Это значит, что это в одном рассмотрении так правильно, а в другом рассмотрении так правильно. Вот. Значит, то есть я хочу сказать, что это очень глубокая, так сказать, работа духовная в Галуте. Вообще были написаны Талмуды и записана устная Тора и так далее. А из уже обсуждения устной Торы дало Талмуд и всякие книги наших учителей. Но это теоретическая работа. Понимаете, это вся работа на уровне как бы теории. Теперь, когда люди подходят к Эрец Исраэль, а перейдя туда, вот мы уже как это затронули немножко, ситуация совершенно меняется. Там нужно делать. А что значит делать? Это значит, что вот когда ты получишь урожай, так тебе нужно отделять массер и трумот, и идти в Иерусалим, а может быть, Иерусалим это далеко. И самые лучшие плоды туда нести. И еще и стать перед Коэном и сказать, что это вообще все не я, а это Всевышний мне дал. Это законы о Бикурим, там, например. То, что вот в Шавуот делалось. 3 года там нужно не кушать плоды, которые у тебя на дереве выросли, а выбрасывать. А не 4-й год отдать их вообще. Понимаете? То есть это гораздо более трудная вещь, потому что человек создан с ецерара. И вот этот ецерара, когда человек уже перейдет, когда человек теоретически работает, так ецерара вообще нечего делать, да? Он там сидит и спит. А безработный. А когда человек начинает делать шаги, ведь что человека продвигает на самом деле? Его продвигает вот это реальное исполнение мицвот. Значит, то вот тут вот ецерара немедленно, значит, зашевелится и проснется, и начнет его, так сказать, всячески ему препятствовать. А что тебе так далеко идти? А это очень тяжело. А ты вон вырастил, сам трудился весь год, а теперь ты все лучшее отдашь. И еще вообще неизвестно кому там, и сироте, и вдове, и левиту, и бедным, и нищим, и так далее. Ну, то это можно все что угодно придумать. То есть это неизмеримо труднее. Значит, то есть тот уровень, на который нужно стать в Эрец Исраэль, это гораздо более, это совершенно другой уровень. И на самом деле, мы с вами уже не один раз об этом говорили, что человек против своего ецера, он бессилен. Тем более, что у нас есть два ецера. Один ецер ара тиви, это который внутренний. Тиви – это природный, внутренний. Это тот, который нам там толкает нас съесть булочку или еще одно пирожное. И, ну, всякие такие, знаете, телесные удовольствия. А есть ецерара, внешний, рухани. Так вот тот, вот с тем никакого состязания у человека нет. Он выше человека. Еще можно себя самому посадить на диету и выдержать эту диету. И мы видели много тому примеров. Понимаете? А вот этот ецерара рухани, это только предполагается, вот Всевышний так специально создал, чтобы человек мог с ним справиться только с помощью Всевышнего. То есть человек должен обратиться к Всевышнему и попросить, что помоги мне, потому что я сам иначе не могу. И что получается? Значит, получается, что если упустить вот этот вот момент обращения к Всевышнему, то есть человеческое понимание. Вот пришли эти главы колен, посмотрели на всю вот эту вот тяжелейшую, так сказать, работу духовную и физическую, которую нужно будет исполнять в Эрец Исраэль. Знаете, реальное исполнение заповедей против, многие против природы человека. Почему они называются мицвот? Лицевод – это повелевать. Человеку повелевают, если человек сам это хочет делать, так ему не надо повелевать. Мицвот – это то, что нам говорят, что мы вовсе сами бы и не захотели делать. Понимаете, а там 613 мицвот. Значит, они реально увидели, что это невозможно, что это как, знаете, снизу вверх на этот уровень, это все как огромные великаны и неприступные крепости, как будто бы духовные. Они это в таком виде увидели. И они вот упустили этот момент, что ему дальше, теперь нужно было перейти на уровень понимания Всевышнего. А с точки зрения Всевышнего нет же ничего этого невозможного. То есть для Всевышнего это возможно. Значит, что нужно было сделать? Нужно было к нему обратиться. Или же просто довериться ему. Вот здесь вот вступает в действие то, что называется эмуна. Знаете, вера. Когда мы, вопреки всей логике, всем материальным соображениям, всему, что мы знаем нашему опыту. Это называется еда. То, что человек вот учил всю жизнь, то, что он видел, накапливал как жизненный опыт, это все в него внутрь вошло. Помните, мы говорили всегда, что ладаат – это то, что ты выучил, и оно стало частью тебя. То есть человек на основании вот этого вот всего своего, как говорят на иврите, река. Река – это как бэкграунд, это всего, что он накопил, и оно, это фактически его суть. На основании своей сути он говорит, что это невозможно. Но это человеческое понимание. Человеческое понимание – это еда, это вот это знание. Божественное понимание Всевышнего – это эмуна. То есть человек доверяется Всевышнему, и он верит, что Всевышний, с помощью Всевышнего он сможет подняться на вот эту, казалось бы, недостижимую высоту. Знаете, вот это то, что Всевышний от нас хочет. Он только этого и хочет, больше ничего не хочет, наверное. Значит, поэтому реакция была такая, знаете, с первого взгляда непропорциональная у Всевышнего. Когда они сделали золотого тельца, он им только что сказал, не сотворите себе там идола, никакого изображения, ничего, что наверху и внизу, там, не поклоняйтесь ему. Это было сказано в этих Асерет а-Диброт, только что вот. И они взяли и сделали этого золотого тельца. Но казалось бы, что это просто надо было действительно всех уничтожить. Но это же куда уже дальше. А была очень такая скромная реакция. Ну, там Моше сказал «Миш Шемелай», тот, кто за Всевышнего ко мне, стали левиты, убили там 3000 человек, самых зачинщиков. Ну, там немножечко мор был. И все, все быстро улеглось. Ну, можно говорить, что это наказание, оно было разделено как по платежам там на многие еще поколения. Но во всяком случае, так сказать, никакой катастрофы не произошло. Моше выпросил прощения, принес новые скрижали, и еще и мешкан построили, и пошли в Эрец Исраэль. А здесь что? Здесь, казалось бы, за то, что, ну, они там испугались, они то все ошиблись, вот не пошли к Моше, вот как Лида сказала, надо было к Моше пойти и решить это. А это, почему это сравнивают с Лашон а-Ра? Потому что вот так же, как когда Мирьям с Аароном обсуждали Моше, так если они чем-то были недовольны в его поведении, говорится, так нужно было пойти к самому Моше и поговорить с ним, что Моше, ты не думаешь, что там Ципоре трудно или может как-то уделить ей внимание, ну, или что у вас происходит, если ты уже хочешь лезть в его семейную жизнь. А они стали, так сказать, его обсуждать помимо него. Вот. Точно так же здесь сделали эти разведчики, они стали Лашон а-Ра говорит на Эрец Исраэль. Это самый высокий, ну, самый ужасный вид Лашон а-Ра. Это называется хула на Эрец Исраэль. Не поговорив с Моше, не посоветовавшись с ним. Значит, так вот, ну хорошо, но они ошиблись, но они были в таком экстазе, что они сразу высказались при народе. А наказание было фактически тотальное. То есть все поколение было, так сказать, было уничтожено в течение этих 40 лет, и никто не вошел из них. Значит, почему? Вот именно, ну я не говорю про, вы все знаете про Йошуа бен Нуна и Калева, которые два единственных сказали, что да, надо входить, и успокаивали народ. И они действительно дожили и вошли. И от Калева, Калев – это было колено Иуды, от Калева пошел царский род, а Йешуа бен Нун – это было колено Беньямина, на его территории храм был построен. Значит, так вот дело в том, что вот такое вот тяжелое наказание было, именно потому что они не сделали самую важную вещь, которую вообще человек призван делать. Человек призван духовно расти. То есть вот эти вот все, так сказать, сравнения, то, что мы переходим из одного мира в другой, и у нас есть задача в этом мире, у человека есть цель. Вообще цель, это же мы говорили в прошлый раз, по-моему, цель существования мира и цель жизни, это ввели евреи. Вот вчера, когда вчера, да, был урок Рава Тальберга, и он говорил по теории вот своего любимого Виктора Франкла о цели жизни. Так я подумала, что когда мы читаем утреннее благословение, да, там есть Брахота Шахар, там много благословений, которые все начинаются Баруха Ташем, Алакейна Малахаулам, там, и в частности, Шелё, женщина говорит, Шелё Асани Гоя, что не сделал меня, значит, не еврейкой. Вот. Раньше нам так всегда объясняли, что это значит, что я благодарю, что у меня, как у еврея, есть вот эти 613, сейчас гораздо меньше, мецвот, но большое количество мецвот, которые я могу, должна, обязана выполнять. И вот я за это благодарю. А я уже давно очень понимаю, это не так. Я это понимаю, что я благодарю за то, что у меня по определению есть цель в жизни. Я знаю это. То есть я знаю, что у меня есть цель в жизни. Есть очень многие люди, ведь, знаете, человеку свойственно искать цель жизни. Если он не видит ее, то он начинает делать всякие безумные вещи. Там, лезет на горы, едет в Индию, прыгает с каких-то невероятных там самолетов или парашютов, понимаете, чтобы что-то такое достичь чего-то, какие-то достижения. Потому что у человека в душе встроено, что есть цель в жизни, но не все ее видят. Евреи, по идее, они нас учат тому, что мы должны знать свою цель, что наша цель – это исправление себя, исправление мира и исправление своих, так сказать, очистка, исправление своих качеств, чтобы максимально приблизиться ко Всевышнему. Вот это вот у человека цель. Работать над собой – это самое, на самом деле, трудное и самое интересное, и самое вообще благодарное занятие, потому что, например, работать над кем-то другим – это очень неблагодарное занятие, как кого-то исправлять. А вот себя – это очень хорошо. Значит, то есть мы, когда утром встаем, мудрецы, они же мудрые были, они нам напоминают, что ты не забудь, что у тебя есть цель в жизни. То есть ты сейчас там замотаешься во всяких делах, но ты помнишь, что у тебя цель есть вообще-то. И что-нибудь такое сделать, может, в направлении этой цели. Вот. Так вот, человек идет, и он должен по замыслу, он должен все время, так сказать, подниматься. А вот эти вот подъемы, они очень часто, они такие высокие, такие и там стоят такие, так сказать, с такими великанами приходится бороться, что человек может сказать, что я не могу. Вот просто не могу, и все, что вы от меня хотите. Это мне, этот барьер, этот мне не по силам взять. Знаете, лошадь там бежит на скачку, вот она через какую-то планку может перепрыгнуть, а через какую-то не может. Вот и я не могу. Так задумано так, что человек это делает вместе со Всевышним. Вот в этом плане, кстати, я еще иначе взглянула на эту фразу знаменитую, когда Бог сотворяет человека и говорит «Наасе Адам» перед этим, он говорит, ну вот сделаем человека. И всегда это так интерпретируется, между прочим, по-моему, это Полонский вот, так любит объяснять, что сделаем человека, это значит, что ты человек, рождаешься недоделанный, в том смысле, что по нашим мудрецам человек же рождается вообще плохой. Это не так, как вот, считается, что ой, ребеночек родился, чистый лист, он весь хороший, а потом тяжелое детство там его испортило, плохое воспитание плохих родителей. Нет, человек рождается плохой. Вот это вот у него кулачки, когда зажаты, так это символ того, что у него единственное желание – это себе взять. Ну, это желание это ему помогает выжить, то есть он питается, так сказать, у него активность на то, чтобы сосать и орать, если ему, а как он может выразить, что ему плохо. Но, тем не менее, у него вот эти вот только, так сказать, инстинкты. А Ецератов вообще говорят, что он спускается там чуть ли не к возрасту бар-мицвы или бат-мицвы. Представляете себе? То есть человек всю жизнь, значит, Всевышний говорит, мы дальше мы создадим, будем тебя вместе создавать, ты и я. И ты себя будешь тоже создавать в течение жизни. Но вот я подумала, что партнерство не заканчивается тем, что человек, что Всевышний вот создал человека, вот это его часть работы, да? А дальше человек уже как бы его бросили и делай сам. А партнерство продолжается всю жизнь человека. То есть человек, продвигаясь, он подходит к некоторым ступеням, которые он не может сам влезть на них. Значит, он обращается ко Всевышнему, и только с помощью Всевышнего он может продвинуться на вот этот вот высокий уровень. Вот это вот о чем говорит на самом деле эта глава Шлах. Значит, придя к Эрец Исраэль, им нужно было подняться на высокий уровень, на который без помощи Всевышнего они не могли подняться, но что они могли сделать? Они могли верить в то, что Всевышний с ними и что Он им поможет. Он же сказал, что Он им дает эту землю. Значит, Он им поможет. И вот это вот, как бы в этот момент, понимаете, от них ускользнуло. Потом они уже спохватились. Это же не то, что они были прям такие, знаете, ничего не понимали. Они спохватились, они потом сказали, да, конечно, мы пойдем. И пошли куда-то, куда им Всевышний сказал вообще не ходить. И это плохо кончилось. То есть это было какое-то вот такое временное помрачение, такое ощущение. Но это был отказ от всей, от всего проекта, вот как Всевышний создал мир, как он создал человека, как он предполагал общение человека с собой, как он предполагал развитие человека. Плюс еще, конечно, как он задумал вот этот еврейский народ, который будет только в земле Израиля, он может выполнять мицвоты, и только в земле Израиля он может достичь вот этой вот высоты, с которой он будет исправлять мир и служить светом для народа. Это все единый проект. Это был отказ от этого проекта. Значит, поэтому вот такая была реакция, совершенно несопоставимая с реакцией там, на Золотого Тельца. Значит, и что вот Раф Акерман говорит, что вот это вот с нами, ну, собственно, я это вот все время как-то повторяла, что это с нами происходит каждый день и по много раз в день. Ну, может, в принципе, происходить. Может, там меньше, может быть, не каждый день. Но, во всяком случае, это обычная жизненная ситуация, что человеку нужно преодолевать ступени и подниматься. И все время нужно держать, так сказать, в картине мира и в нашей картинке нужно держать все время Всевышнего. И вот это вот ощущение эмуна, то есть это вера, безусловная вера, знаете, которая мы не ищем ее доказательства, ну, то есть доказательства того, что вот, да, Всевышний нам поможет. Мы об этом не думаем, мы так сказать, верим, что он нам поможет. Конечно, ну, при определенных условиях. Конечно, если я задумала пойти ограбить банк, это очень трудно сделать. И я верю, что мне Всевышний поможет. Понимаете? Так нужно себя сначала спросить, что а ему понравится мое действие. Он мне сказал это делать такие вещи или сказал мне делать. Так тут сразу вспомнится, что даже на скрижалях написано «не укради», да? Значит, поэтому, скорее всего, в этом он мне не поможет. То есть тут нужно проделать, конечно, работу разума. Вот. А дальше это работа души. То есть эмуна – это относится к работе души, духовной работе. А потом уже, так сказать, делается физическая часть. Знаете? Вот. Вот это то, что я хотела про главу Шлах рассказать. Раф Акерман, конечно, ну, он всегда так расскажет, что, знаете, просто такое счастливое состояние возникает, что ты вот совершенно что-то абсолютно как-то иначе по-новому взглянул. Ну, я не знаю, удалось ли мне что-то передать, но если кто-то хочет, значит, что-то сказать по этому поводу, то включите микрофоны, можно вопросы или можно... Вот. Или можно просто что какие-то свои соображения. Что вы думаете? Ну хорошо, если сейчас нет таких... Так, здесь есть еще такая функция, по-моему, поднимать руку. Я могу ее увидеть, если вы сами не можете включить микрофон, то могу я включить тогда.
Да, спасибо, Таня, очень даже интересно.
А, ну хорошо, есть, да, можете включать. Вот, но поскольку у нас еще есть немножко время, если никто не хочет что-то сказать от себя, то я хотела вам... сказать, значит, по поводу еще другой темы, которая... Сейчас, одну минуточку. Так. Вот опять у меня какая-то проблема с дропбоксом. Очень медленно, надо, наверное, за день, я уже за несколько часов переслала там материалы, чтобы вам этот мацегет показать. Так, старалась, сделала много материалов. И почему-то он ко мне не приходит, я не понимаю, почему. Вот я не могу его открыть. Значит, это связано с тем, что хотела рассказать про коинское благословение. Это было у нас в главе. А, ну знаете что, давайте лучше, раз нет этого мацегета. Вы обратили внимание, что в главе Шлах, чем заканчивается глава Шлах, вот кто помнит? Рассказывается вся эта история. И чем заканчивается глава Шлах? Она заканчивается таким развернутой
медсполь. Это ю, чедр, смотри, еврочисты, это слитки, да, были что-то делать?
Правильно, да.
8 штучек, но здесь делать, конечно, хотя попробовать хочу. Зарекой на копию, как красивый. Еврочист, фирма хорошая, мне кажется, чедр реально вкусный. Хорошо. Он, наверное, только в Рамилеве, да, такой продается?
Не знаю, я вкусный. Хорошо, да.
Подождите, а что это за звуки появились? У кого-то микрофон. Значит, в этой главе Шлах, значит, сначала рассказывается подробная история про разведчиков, потом рассказывается, как люди, значит, я уже сказала, как они решили идти с кем-то сражаться, когда Бог сказал, что не может. И самое последнее, чем заканчивается, это вот этот знаменитый отрывок. И сказал Бог, обращаясь к Моше так: «Говори сынам Израиля и скажи им, чтобы делали они себе кисти на краях одежды своей во всех поколениях их, и плетали в каждую кисть края нить из голубой шерсти, и будут у вас кисти, и смотря на них будете вы вспоминать все заповеди Бога и исполнять их. И не будете...» Вот теперь внимательно, не будете блуждать, влекомые сердцем вашим и глазами вашими, как блуждаете вы ныне, влекомые ими, чтобы помнили вы все заповеди, исполняли их, были святы. Значит, этот отрывок, он составляет третью часть Шма, если вы помните. Первая часть – это... Ну, ладно, не важно. Значит, он составляет третью часть Шма, и здесь дана заповедь о Цицит. Почему вдруг сразу после истории с разведчиками дана заповедь о Цицит? Кто-то хочет сказать?
Что? Аня, выключите, пожалуйста, микрофон. А, уже выключили, а то вот мешало.
Да, да, я выключила кому-то. Значит, скажите, кто хочет сказать? Вот из того, что я... Это, собственно говоря, даже ближе к тому, что Лида говорила в самом начале. Почему дана заповедь о Цицит? И вот в таком именно выражении, что вы будете смотреть на эти кисти и не будете блуждать, влекомые сердцем вашим, и глазами вашими, как вы блуждаете сейчас, легко мы имя. Мудрецы нас вообще учат, что заповеди, они разбросаны же во всех четырех книгах Торы. Ну, в Берешит их мало совсем, а дальше уже там много. Так вот, они... Что?
До свидания, я ухожу. Спасибо.
Пашенька, до свидания, да. Счастливо. Спасибо, что приходила. Вот, они стоят не случайно. То есть их расположение, оно связано с или с предыдущей главой, если заповедь стоит в самом начале главы, или же с последующим. То есть какая-то связь есть. Так вот, почему здесь именно стоит заповедь о цицит? Ну, если не помните, я скажу. Если кто-то помнит, включите микрофон. А Виталь, ты помнишь? Уже давно Гиюр проходили. Все, кто проходит Гиюр, это знают. Значит, хорошо. Так вот, она стоит здесь именно в связи с этой историей с разведчиками, в том изложении, как говорила нам Лида. Значит, они шли в Эрец-Исраэль, эти разведчики, эти главы колен, они шли уже с определенным... они шли уже с определенной целью. То есть они там увидели, мы сейчас спустились опять на простой уровень, они там увидели то, что они хотели увидеть. Ну, хотя это можно и в духовном понимании. То есть мы боимся что-то новое начать делать, и мы хотим себе, так сказать, дать доказательство, что действительно не надо этого делать. И мы выискиваем что-то, что, так сказать, что будет это подтверждать, что-то очень невероятно трудное, непреодолимое, или же что-то плохое, там, то, что нам кажется. Что увидели разведчики? Они сказали, что это земля, которая там съедает своих обитателей. Бог им так сделал, чтобы... Там же люди уже знали, что в Эрец-Кнаан знали, что идут евреи, что они, так сказать, готовились к их приходу и были на чеку. Так вот, там было много похорон, и там участвовали все в похоронах, так чтобы было не до того, чтобы видеть там каких-то людей и следить за ними. Значит, а они видели эти только похороны. Значит, и говорят, вот тут все умирают, эта земля губит своих жителей. Потом они там усмотрели где-то великанов и сказали, может быть, там действительно были такие очень высокорослые люди. И сказали, что крепости там неприступные. Понимаете, то есть они выискивали своими глазами то, что у них было на сердце. Значит, а как здесь сказано? И вы не будете блуждать влекомые сердцем вашим и глазами вашими. То есть они не смотрели объективно глазами, а они глазами смотрели на то, к чему влекло их сердце. А у них уже была определенная установка, и они, так сказать, выискивали подтверждение этому. Но в частности они, конечно, всегда, знаете, чтобы это выглядело правдоподобно, они принесли там вот эти плоды огромные, и показали, кстати, вот плоды огромные, это тоже это духовное понятие, что то, что человек делает, это плоды. Вот в Ган-Эден там были деревья, которые выражали, ну, действия, и на деревьях плоды. Плоды – это символ результата нашей работы. Так вот, то, что мы сделаем в Эрец-Исраэль, это приносит огромные плоды. Это такие плоды невозможно получить где-то в других частях, так сказать, мира, понимаете? Вот, результаты нашей работы будут невероятно большие. Так вот, они это принесли такие. Знаете, это знаменитая картинка, как люди на шестах несут эту гроздь винограда. У меня даже магнитик такой есть, я очень люблю это. Вот, значит, поэтому была дана заповедь сразу цицит. То есть что? Потому что человек, цицит, заповедь цицит, то есть вообще вот эта третья часть шма, она говорит о том, что человек должен контролировать не только свои поступки, вот как во второй части Шма. Во второй части Шма, это большая там часть, самая большая, она говорит о том, как устроены наши взаимоотношения с миром, что существует награда и наказание. Вот мы делаем какие-то физические действия на материальном уровне, а мир нам отвечает тоже на материальном уровне. Это интересно, это, так сказать, совсем не тривиально. Значит, например, вы выполняете заповеди, то есть как вторая часть Шма начинается. Ваяем Шаму, и вот если вы будете слушаться там моего голоса и будете выполнять, я не помню, как это по-русски, я на иврите только могу читать на память, и будете выполнять, в общем, мои заповеди, то какой результат? Дам я дожди вам в срок, там дождь ранний, дождь поздний, если вы соберешь свой урожай, там и оливки, и масло оливковое, и еще что-то, и зерно, там, и еще что-то, и вино, да. И, в общем, все будет хорошо. А если не будете выполнять, то тогда, значит, какая будет реакция на Земли на материальном уровне? Закроется небо, не будет дождя, не будет урожая, значит, не будет голод. А потом в результате вы вообще исчезнете с этой земли хорошей. Ну, то есть голод будет. Там все в очень сжатом виде изложено все, что там Моше излагал им потом целую главу, все эти пророчества. Значит, это закон Всевышний учит, как функционирует этот мир. Что в ответ на наши действия и духовное поведение на уровне материальном, как мы работаем с материальным миром, мир нам, так сказать, отвечает. Вот. Но это действие. А третья часть Шма говорит о том, что нужно контролировать не только свои действия, нужно контролировать свои эмоции, свои каванот, то есть свои намерения. Значит, тут говорится, что вот вы не будете там блуждать влекомые сердцем и глазами, да? Человек может ничего и не делать, но его там безумно привлекают какие-то неправильные, скажем, картины или какие-то неправильные идеи или еще что-то. Так вот, смотрите на цицит и вспоминайте заповеди и сравнивайте как бы. Каждый раз нужно тест такой проводить. Это меня приближает к Всевышнему? То есть я делаю то, что он от меня хочет или не хочет? Я думаю в данном случае. Я думаю о том, что он хочет от меня или же не хочет. О правильном думаю или о неправильном? И у меня какие-то, так сказать, желания появляются. Правильные или неправильные? Значит, то, что все правильное, это меня приближает ко Всевышнему. То, что все неправильное, отдаляет. Цель приблизится. Значит, очень, так сказать, легко, ну, теоретически это легко отсортировать. Вот это вот идея заповеди о цицит. Ну, сейчас вы знаете, что у нас нет этой голубой краски, тхелет. Тхелет – это... Типа говорят, что это цвет морской волны. Кто-то говорит, что уже вывели искусственно этого, нашли этого моллюска, который ее давал. Кто-то говорит, что синтезировали эту краску. Но поскольку весь мир, так сказать, ортодоксальный не доверяет, то у нас пока еще по Аллахе, значит, цицит без голубой нити. Вот, но я приготовила там, значит, чтобы слова разобрать интересные. Ну вот, видите, у меня опять не синхронизировалась эта Dropbox, и я научусь без нее работать. Значит, опять, если кто-то хочет что-то сказать, то, пожалуйста. Если нет, то мы тогда закончим, потому что Ну, чтобы был, наверное, перерыв перед здравым
тяжелым. Я еще... Можно добавить?
Конечно.
Я еще слышала такое высказывание, что голубая нить в кистях цицита – это напоминание нам о том, что у нас есть 613 заповедей, а голубая нить – это напоминание каждую секунду. Мы должны знать и помнить, что мы как бы на связи с Богом все время, Он с нами.
Да, правильно.
Как бы связь с небесами.
Ну да, это голубой цвет, это как бы символизирует связь с небом. Совершенно верно. Вот. И еще, ну я могу тоже, куда-то у меня шум какой-то. Значит, еще я могу сказать, что в главе «Носу», это мне хотелось тогда еще рассказать, но у нас совсем не было времени, там есть знаменитое коинское благословение, если вы помните. Значит, оно читается так. Это то, что мы слушаем каждый раз в Бейт-Кнессете, когда в шаббат приходим, то в шаббат говорится это благословение. Сейчас возьму свои листочки. Я по-русски прочитаю сначала, потом на иврите. И говорил Бог, обращаясь к Моше так. Говори Аарону и сыновьям его так. Так благословляйте сынов Израиля, говоря им. И вот теперь это тройное благословение. Да благословит. Теперь перевод. Перевод совершенно, так сказать, ничего не говорящий. Поэтому я сейчас прочитаю сначала на иврите. Значит, первая часть. Еварехеха Адонай Ваишмереха. Значит, Еварехеха. Вы слышите, что здесь есть корень браха. Еварехеха – это значит благословит тебя. Леварех – глагол. Это в будущем времени. А глагол леварех – это глагол в пиеле, то есть дать кому-то браху. Теперь, что такое вообще браха? Значит, вот это, сейчас я просто коротко очень скажу. Двухбуквенная ячейка, браха – это какие там буквы в корне? Бет, рейш и хет. Так вот, если возьмем мы бет и рейш, то смысл этой двухбуквенной ячейки, один из смыслов, это давать выход накопившейся внутри, чему-то накопившемуся внутри. Значит, как здесь нужно понимать, что там в духовных мирах, там накапливается некая энергия. Вообще все, что мы можем функционировать в этом мире, это благодаря энергии, которую мы получаем сверху, от Всевышнего, но из духовных энергий. Так вот, накапливается какая-то специальная энергия, которая спускается вниз, то есть выход ей дается. И она приходит к человеку, ну, как бы целенаправленно. То есть, вот, например, можно подойти к раввину и попросить благословения там на то, чтобы я сделал какое-то дело, или получить благословение на предстоящую там женитьбу, или на
гиюр.
На гиюр, вот, о, замечательно. Вот, я помню, что когда к нам приезжал рав Зильбер, Бен Сион Зильбер, то там выстроилась целая очередь из женщин, мужчины, наверное, тоже. Он лекцию читал, а потом к нему выстроилась целая очередь и просили браху. Значит, браха, то есть это некая вот специальная такая энергия, которую человек потом может расходовать на определенное дело, но не обязательно физическое дело, может быть, на учебу, проходное изучение Торы. Вот. Так вот, говорится, Еварехеха Адонай, то есть Бог, чтобы дал тебе браху. Но здесь не говорится, какая браха. Это значит, что мы можем понимать, что пусть тебя Бог благословит во всем. Вот как Аврааму Бог говорил, что там любящих тебя я благословлю, а там, ненавидящих прокляну. То есть всем благословлю, и здоровьем, и достатком, и материальными благами, и разумом, там, и продвижением духовным, и ну, всяческая браха. А дальше говорится «Еварехеха Ашем веешмереха». Что такое лишмор? Лишмор – это сохранять. И вот здесь вот очень интересно, у меня такая параллель, я вам сейчас скажу, вы будете смеяться, но и я вчера проводила урок со своей ученицей, у меня девочка в 5 классе. И сейчас дети, знаете, они же не читают. Поэтому я своих учеников, я их приучаю читать. И они потом, между прочим, они уже от этого не отходят, потому что на самом деле читать это очень...
Интересно.
Такая страсть, в общем-то, к чтению. Но если надо почувствовать вкус этого, они сначала даже просто не хотят. Понимаете, поэтому надо давать им что-то интересное. Так вот, мы сейчас читаем «Снежную королеву». И как раз мы читали, вот знаете, человеку действительно дается то, что ему нужно сейчас. Мы как раз читали вот этот знаменитый отрывок. Помните, как Герда попала во дворец Снежной королевы? Нет, не во дворец, а во дворец принцессы. Там она думала, что принц это Кай, а оказалось, фея, оказалось, что нет. Но принц и принцесса ее очень пожалели, и они ей надарили много подарков. И они ей дали карету золотую и с лошадьми, и с кучером. И там много всяких одели ее шикарно совершенно. И в шубку меховую, и в ботиночки, и рукавички. И дали ей еду хорошую. В общем, она была с ног до головы там вся в золоте, серебре, мехах и так далее. И она поехала, значит, дальше туда на север искать фея. Так вот, это леварех, это благословить, то есть дать человеку все, да? Но надо же так сделать, чтобы он это смог удержать, понимаете? Потому что в нашем мире удержать вот эту браху, ее очень трудно. У тебя придут и заберут. А они не позаботились, чтобы послать с ней этих, как это,
охранников.
Да. Как это? Телохранителей, да. Телохранителей. Так ей встретились разбойники. И именно из-за того, что у нее были такие вещи привлекательные и дорогие, так эта маленькая разбойница у нее все забрала. И карету забрала, и лошадей, и шубку ее забрала, и ботиночки, все забрала. Понимаете? И никто, так сказать, ей... А потом только по доброте душевной отдала там, не помню, ботиночки, что ли. Значит, так вот Бог говорит, то есть, ну, коэны говорят, что пусть Бог тебя благословит, в Ешмереха, и будет, и тебя сохранит, то есть чтобы он сохранил все вот это вот, все эти блага, которые он тебе даст, чтобы они у тебя сохранились, чтобы никто не мог их забрать или они, так сказать, не потерялись. Понимаете, как жизненно. Вот. Но следующие две... Поэтому я подумала, я уже думала, ну, прошла эта глава уже, следуя на следующий год, Байзрат Ашем, поговорим. А тут я увидела, вот вчера мы об этом читали, думаю, нет, ну, надо просто это обязательно сказать. Но на самом деле, вот мы так привыкли, мы же не вдумываемся вообще в смысл этих благословений, которые коины говорят. Ну, там лицо светит, благословит, шалом, туда-сюда, что, а что там на самом деле есть. Знаете? Ну, вот следующие два мы разберем в следующий раз.